Глава 24. Понятия не имею, зачем монстр это делал. То ли решил, что мясо не должно пропадать, то ли был способен восстанавливать за счет павших сородичей здоровье. Слышал я и про такое у некоторых монстров. Не так уж часто порталы с кутирами попадались охотникам, чтобы узнать такие детали. И лор был возмущен не меньше меня, так что, пренебрегая нашими договоренностями о порядке действий, выскочил из-под земли и снова начал рвать клешнями тушу пожирающего сородища кутира. К счастью, успел развоплотиться, когда тот развернулся после нескольких ударов и атаковал его своей магией. По крайней мере, мне показалось, что успел, и я очень на это надеялся. А затем кутир снова повернулся к своему сородищу, видимо, чтобы продолжить пир. Но только последние удары Илора, похоже, оказались решающими. Монстр громко хрюкнул, да неподвижно вытянулся на земле. Судя по всему, просто истек кровью. «Лежать, ждать!» — заорал я, чтобы никто не рванул на радостях собирать трофеи. Это высшие монстры. Они умные, вполне могут и прикинуться дохлыми, чтобы поближе подманить к себе противников. Ну, если это так, то пусть прикидывается, мы не подойдем, а он пусть истекает кровью. Да и нам нужно выждать, пока ядовитый дым развеется. Где-то через минуту все же стало ясно, что монстр мертв. Кровь стала течь медленнее из ран, явно начала сворачиваться после смерти. Такое уже не подделаешь. «Дожидаемся, когда дым развеется, и идем», — громко скомандовал я. Илор, как договаривались, тут же обратился в Загорта и взмыл в небо. Опасная эта портальная локация, так что нам совсем не помешает его присмотр, пока мы будем добывать трофеи с убитых высших монстров. А то мало ли еще кто из этой категории подтянется. Дышать стало безопасно через 3 минуты, и мы спустились вниз. Даже мой арский кинжал еле справлялся со шкурой кутиров. Настолько она была прочна. Так что клешни каракета точно являлись прекрасным оружием. Да, без лора делать нам в этом портале в ближайшие месяцы было бы нечего, а скорее всего и в ближайшие годы, разве что если бы повезло с какими-нибудь очень мощными артефактами. Но ничего, все же я добыл оба трофея, и они выглядели неповрежденными. Случайная атака монстра по сородищу не повредила его источник, прошла от него в 20 сантиметрах. Это была очень хорошая новость, которая всех обрадовала. Нарезал еще несколько кусков шкуры кутиров, выбирая неповрежденные в ходе битвы места на тушах. В данный момент никто не умел делать из них броню. При всей ее прочности шкура быстро приходила в негодность, но Джерелу отнесу, мало ли, у него есть знакомые экспериментаторы, что будут рады такому подарку. Он им окажет услугу, подарив эту шкуру, и они ему что-нибудь тоже подарят полезное для наших целей. Когда подошли совсем близко к порталу, и лор, который кружил над отрядом, чтобы предупредить в случае появления какого-нибудь монстра, тут же опустился на землю рядом с нами и тоже обрадовался, узнав, что оба трофея не пострадали. Я сразу же отправился к Джерелу с трофеями. Старик был не в духе.
«Недавно виделись».
«Что-то случилось?» — спросил я его. «Не так уж и недавно мы виделись на самом деле. Прилично времени прошло. Похоже, чем-то просто недоволен».
«Да что случилось? Запорол с утра компонентов для артефактов на 2000 золотых монет, пытаясь сделать для тебя тот артефакт по гармонизации источника, принцип которого ты как-то описал. И, казалось бы, уже нащупал схему, но нет».
«Понятно. Муки творчества. Джерел, как настоящий фанатик артефакторики, злится, когда ничего не получается, и приходит в буйный восторг, когда результат все же есть. Ладно, порадую его немного новинкой. Я принес мастер 2 источника кутиров. Знаете про таких монстров?»
«Кутиры? Кутиры. О, кутиры! Что, те самые из блуждающего портала?»
«Все верно, мастер. И что еще лучше, я примерно знаю, как сделать артефакт, который будет испускать мощные заклинания на уровне гранд-мага на основе такого источника». Конечно, плохое настроение старика тут же оставило. Вначале с восторгом осмотрел оба источника. Ясно, что такая редкость в руки ему никогда раньше не попадалась. Забавно было смотреть, как он вился над ними, словно курица-наседка над снесенными яйцами. А затем сунул мне в руки лист бумаги и сел рядом, следя за тем, как я рисую схему.
«На удивление, в этот раз детальное описание», — сказал архимаг с горящими глазами. «Но потянул ли я такую сложную схему?» «Какой вызов для моего мастерства!»
Все, теперь он полностью поглощен новинкой. Хоть ори у него над ухом, ничего не заметит. Что-то я сглупил. Я же ему 4 браслета мага удара принес на снаряжение новым заклинанием.
Да.
Надо было, расстроен он там или не расстроен, с них начать. Хотя был и риск, что он бы отказался из-за плохого настроения заниматься такой ерундой. Но так их вообще перезаряжать некому. Я написал записку с просьбой снарядить браслеты новыми заклинаниями. Да, оставил браслеты прямо у него на тумбочке в спальне. Авось перед сном заметит, да будучи в хорошем настроении из-за размышления моей новинки, так и зарядит. А я лучше к нему завтра, за ними приду. Вернулся в лабораторию и направился потихоньку к выходу. Как Джерел вдруг хлопнул себя по лбу рукой и обернулся ко мне.
«Как я мог забыть? Я же доделал тот артефакт, что мне никак не давался. Все думал, как тебя обрадую, но едва ты завел разговор об этой новинке, как я напрочь о нем забыл. Погоди, сейчас принесу».
Джерел рванул в свою лабораторию, а мне, конечно, было любопытно, с чем же из моих прежних заказов он справился. Оказалось, что он воссоздал, по моему описанию, очень ценную для мага, охотящегося в порталах, штуковину. Да и не только для портального охотника. Пригодится, если у тебя есть серьезные враги и в обычной жизни, вне портальных локаций. Этот артефакт позволял почувствовать, если кто-то пошел по твоим следам. Диапазон работы сильно зависел от того, на что способен сам маг, от степени его сродства с источником, от его размера. Конечно, гранд-маг по определению имел один из лучших результатов. Но его мог опередить и архимаг, у которого сродство с источником было выше. Наши разведчики в будущем всегда имели с собой подобный артефакт, когда совершали какие-то вылазки, диверсионные или разведывательные. Очень помогало понять, когда пора уносить ноги. Я забрал артефакт и уговорил Джерела сделать еще 3 штуки таких. Напомнил про браслеты, раз такое дело, и он предложил зайти за ними завтра. Сейчас он честно сказал, что не в состоянии надолго отвлекаться от новинки с источниками кутиров. Но завтра, сразу с утра, нас снова дернули в Бельбу. Принц Горбет вернулся с очередного визита к монарху куда-то на востоке, и наша делегация должна быть у него на фуршете. «Как мне все это надоело!» — вздохнула Джоан. «Вообще себе не принадлежишь. Строишь планы на день, а тут раз — вперед в Бельбу!»
«Но нам по-любому там нужно было побывать сегодня. Вечером очередное заседание Совета 10, и Лоре нужно быть на нем».
Фуршет в Бельбе прошел без сюрпризов, но в самом конце меня пригласил к себе Мартен. Выгнал из своих покоев всех, установил шатер молчания. Наследный принц был явно озабочен.
«Такое дело, Эйсон. Новое поручение от моего батюшки. Я имею в виду короля Драска Великодушного».
Я понял, что он никак не может решить, как со мной лучше общаться. В совсем уж свойском стиле. Все же я муж королевской племянницы или более официально. Вот и сбился с батюшки на короля. «Какое поручение, ваше высочество?» — спросил я, поскольку ясно, что раз уж завел вообще разговор об этом, то собирается мне все рассказать.
«Да непростое, Эйсон, непростое. Даже и не знаю, как его вообще выполнить».
«Ну так короли других и не дают», — улыбнулся я. Мартин улыбнулся в ответ и стал немного менее скованным.
«В общем, король хочет, чтобы я помог укрепить королевскую власть в Бельбе. Боязно ему оставлять дочку в королевстве, когда тут все так хлипко. Смысл ее замуж выдавать, если династию завтра свергнут?»
«Ну, тоже верно», — согласился я с ним. «Резоны короля можно понять. А какие ресурсы он выделяет для решения этой задачи?»
«Ресурсы?» — спросил удивленно Мартин. «Думаю, если что-то понадобится, то отец пойдет мне навстречу. Но в разумных пределах, конечно».
Я кивнул. В общем, Мартину дали очень мутное задание. В Вполне может быть, чтобы не только помочь Абели, но и проверить, на что он способен, как наследный принц. Как оказалось, пока что он способен на то, чтобы поискать умельца, который решит эту задачу за него. Ну, в принципе, тоже не самый плохой вариант. Самый плохой — пожимать плечами и растерянно озираться вокруг, ничего не делая. Не зря говорят, что короля играет свита. Есть в ней те, кто может решать необходимые для блага государства непростые вопросы. Будут у короля и королевства и перспективы. А если нет таких людей в свите... Грустно все, если нет. Вот у отца Горбеда явно в свое время таких людей не нашлось, и Совет Десяти стал планомерно отжимать власть у королевской династии. А так, мысль короля понятна, и Мартона проверить в деле, а Беле помочь при возможности и получить в лице королевства Бельба надежного союзника на будущее. Если уж породнились с правящей династией, то к чему терять такие перспективы? Правда, сейчас термин «правящая династия» никак к Бельбе не применим. Королевская власть — тут всего лишь красивый фасад, за которым скрыты ветхие руины. Так, и что можно сделать? Тут всего, по сути, два варианта — усилить королевскую династию или ослабить Совет Десяти. Мартин молча ждал, пока я размышлял. Догадывался, что я не просто так загадочно молчу. Но пока что ничего в голову не лезло. Ну так и задание не из серии «Сходи в портал и убей монстра». Тут надо долго думать. «Давайте я прикину, ваше высочество, что к чему, а потом доложу вам свои соображения», — сказал я.
«Буду ждать, граф, буду ждать», — с явным облегчением, что я не отказываюсь сразу, — сказал Мартон.
«Ну а что мне отказываться? Я сам заинтересован, чтобы у Абела все было хорошо, когда мы отсюда уедем. А то нетрудно догадаться, что начнется. Вызов во дворец Мартона. Эйсон все пропало, у Абелы трудности, мы выезжаем ей на помощь. Нет уж, не так и сильно мне Бельба понравилось, чтобы сюда рваться снова. Хотя, несомненно, плюсы в этой поездке были. Ну ладно, я что-то отвлекся от задачи, поставленной королем. Итак, как можно усилить Горбеда? Не так он и прост. Но подумать не получилось». «Эйсон, новости из Аргента!» — воскликнула Джоан, едва я вернулся в наши покои. «Только что говорила по коммуникационному порталу с отцом». «Ну да, они с отцом хоть раз в 3-4 дня, но общались друг с другом». «Что такое?» «Герцогиня Груэлла сбежала из королевской тюрьмы». «Да ладно!» — воскликнул я. «Мое мнение о короле Драске только что сильно изменилось в худшую сторону. Я был уверен, что в его тюрьмах какой-никакой порядок. Тем более, как можно упустить такого арестанта? Это не городской мясник, зарезавший из ревности к своей жене соседа. Это убийца, использовавшая некроманское проклятие, чтобы угробить дочь короля. И вполне способная в этом преуспеть, если бы не мое вмешательство. Король рвет и мечет. Глава королевского корпуса стражей в тюрьме. Глава тюрьмы в соседней камере. Ух, что там сейчас творится?
Ну да, с таких новостей самый кроткий король может озвереть. А Драск кротким отнюдь не был. Да уж, твой отец что-то хотел конкретно от нас?
Нет, кроме того, что попросил предупредить Корнелла, чтобы был поосторожней. У того, кто сумел вытащить такого заключенного из королевской тюрьмы, может оказаться достаточно ресурсов, чтобы помочь беглой герцогине отомстить.
Точно. Корнелл же стал официально графом за ее поимку, и она понятия не имеет, что он никак в ее поимке задействован не был. Естественно, я понимал, что узница сбежать сама не могла. Если бы у нее были подобные таланты, то мы не смогли бы так легко ее поймать. Она бы точно приняла серьезные меры безопасности, а не беспечно валялась в своей постельке. Так что очень хороший вопрос, кто ей помог и с какой целью. Сколько ни думал, никакой другой кандидатуры, помимо принца Горбеда, в голову не приходило. Ну а что тут голову ломать? Мы с Джоанной и Лором точно знаем, что не только Груэлла любила принца, но и он ее. Он понял, после моего наводящего вопроса, что покушение — ее рук дело, но ни словом об этом никому не обмолвился. Хотя, на минуточку, пытались убить его собственную невесту. И это очень много говорит о его истинных чувствах к ней. Позвал еще и Лора, установил шатер молчания, поделился с ними этими размышлениями. Джон, подумав, спросила.
А что, если особой любви там не было? Просто он побоялся озвучивать свои подозрения, что виновата его любовница, опасаясь, что король Драск решит, что они пытались убить Абелу вместе. Ну, если не было любви, то есть же простой вариант — заявить с сердитым видом. «Да как она посмела, эта Груэлла! Я всего-то разок взглянул на нее благосклонно, а она, похоже, втюрилась в меня без памяти, да напала на мою невесту. Кто она и кто принцесса Абела, моя будущая жена? Но костер ведьму!»
«Ну, да», — признала Джоан, — «сработало бы. Принц же, в них много кто влюбляется, все поймут».
А так, промолчав, он очень рисковал, когда мы ее поймали. Груэлла, небось, рассказала в королевской тюрьме достаточно, чтобы Драску доложили, что речь идет об очень серьезных взаимных чувствах Горбеда и Груэллы. И вот тут Горбеду могло крепко прилететь от Драска, если бы он решил, что это покушение на его дочь осуществлено по сговору принца Бельбы и его подружки Груэллы.
«Поддерживаю», — кивнула Лора. «Он сильно рисковал. Так что у него точно должны быть глубокие чувства к Груэлле. И вот она сбегает. Я даже догадываюсь, что король Драск сейчас серьезно думает об этом же, что Горбет вытащил герцогиню из тюрьмы. И если он не найдет другой версии, то в любой момент нас отзовут, а Аргент объявит войну Бельбе, которая может быть прекращена при единственном условии, если Груэллу выдадут Драску. Или вообще должна закончиться завоеванием Бельбы Аргентом. Повод-то хороший. А как же нехватка денег у Горбеда? Ты посмотри, кормежка для гостей так себе, с потолков штукатурка кусками обваливается на голову», — покачала головой Джоан. «И он достал явно серьезную сумму, чтобы организовать этот побег. Ну, какой-то резерв у королевской династии всегда имеется», — сказал Элор. «На случай войны или бегства, к примеру, если трон потеряют. Его можно быстро израсходовать? На повседневные нужды, конечно, но вряд ли принц Горбет на такое пошел бы. Он выглядит рачительным человеком для его возраста».
«Ну и не забывай про то, что у любой династии, продержавшейся у власти достаточно долго в стране такого размера, как Бельба, наверняка есть приличное количество различных лакомых артефактов. Достаточно непростых, чтобы было много желающих их купить за приличную сумму».
«Ну это да», — согласилась Джоан. «Взять вот хотя бы нас. Мы вовсе не королевская династия, а у нас уже столько хороших артефактов накопилось. И да, как бы ни было плохо с деньгами, если вдруг что, продавать мы их точно не будем. А уж сколько можно накопить, если ты король? Тебе же сами все это притаскивают, чтобы получить какую-то позицию при дворе или более высокий титул. Кстати, у любой династии должна быть и куча секретных заклинаний. За них же титулы можно давать. Был графом, принес что-то никому неизвестное и стал герцогом.
Так что, — подытожил я, — исходя из этого, у принца Горбеда объективно была возможность нанять самого лучшего профессионала для организации побега из тюрьмы Груэллы. И король Драск наверняка думает о том же. И это означает что? Что нам нужно быть готовыми к неожиданной эвакуации перед объявлением войны в любой момент, когда мы будем находиться на территории Бельбы».